Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. За рубежом. Глава первая. Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но едва ли не самое верное из всех – это заставить человека посвятить себя культу самосохранения. Решившись на такой подвиг, надлежит победить в себе всякое буйство духа и признать свою жизнь, низведенную на степень бесцельного мелькания, на все то время, покуда будет длиться искус животолюбия. Но, во-первых, чтобы выполнить такую задачу вполне добросовестно, необходимо прежде всего быть свободным от каких бы то ни было обязательств. И не только от таких, которые обусловливаются апелляционными и кассационными сроками, но и от других, более деликатного свойства. Или, говоря короче, нужно сознать себя и безответственным, и вдобавок совсем праздным человеком. Ибо во время процесса самосохранения всякая забота, всякое напоминание о покинутом деле и даже мышление вообще считаются не курге мэйс, несообразными с лечением, и препятствуют солям и щелочам успешно всасываться в кровь. Среди женщин субъекты, способные всецело отдаваться праздности, встречаются довольно часто. Культурно-интернациональные дамочки, кокотки, бонапартистки и прочие. Всякая дамочка самим Богом как бы целиком предназначена для забот о самосохранении. В прошлом у нее декольте, в будущем тоже декольте. Ни о каких обязательствах не может быть тут речи, кроме обязательства содержать в чистоте бюст и шею. Поэтому всякая дамочка не только с готовностью, но и с наслаждением устремляется к курортам, зная, что тут дело совсем не в том, в каком положении находятся легкие или почки, а в том, чтобы иметь законный повод по 5 раз в день одеваться и раздеваться. Самая плохая дамочка, если Бог наградил ее хоть какой-нибудь частью тела, на которой без ожесточения может остановиться взор мужчины, и та заранее разочтет, какое положение ей следует принять во время питья крэнхен, чтоб именно эту часть тела отрекомендовать в наиболее выгодном свете. Я знаю даже старушек, у которых, подобно старым ассигнациям, оба номера давно потеряны, да и портрет поврежден, но которые, тем не менее, подчиняли себя всем огорчениям курсового лечения, потому что нигде, кроме курортов, нельзя встретить такую массу мужских панталон, и, стало быть, нигде нельзя так целесообразно освежить потухающее воображение. Словом сказать, дамочки – статья особая, которую вообще ни здесь, ни в другом каком человеческом деле в расчет принимать не надлежит. Но в среде мужчин подобные оглашенные личности встречаются лишь как исключение. У всякого мужчины, ежели он, впрочем, не бонапартист и не отставной русский сановник, мечтающий в виду юнгфрау, комментарий к таким сноскам смотри в примечаниях один. О коловратностях мира подачек есть родина, и в этой родине есть какой-нибудь кровный интерес, в соприкосновении с которым он чувствует себя семьянином, гражданином, человеком. Развязаться с этим чувством даже временно ужасно тяжело. И я положительно убежден, что самый культ самосохранения должен от этого пострадать. Легко сказать, позабудь, что в Петербурге существует цензурное ведомство, и затем возьми одр твой и гряди. Но выполнить этот совет на практике, право, нелегко. Недавно, проезжая через Берлин, я заехал в зоологический сад и посетил заключенного там чимпанзе. При случае советую и вам, читатель, последовать моему примеру. Вы увидите бедное, дрожащее существо, до того угнетенное тоской по родине, что даже предлагаемое в изобилии молоко не утешает его. Скорчившись, сидит злосчастный пленник под теплым одеялом на соломенном одре и, закрывши глаза, дремлет предсмертную дремотой. Замечательно, что тут же за решеткой у самого изголовья старого чимпанзе заключен маленький чимпанзе, родившийся несколько месяцев тому назад уже в Берлине. Этот ребенок стоит, ухватившись передними лапами за решетку, и положительно глаз не сводит с умирающего старика. Примечание Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Какие сны снятся старику, этого, конечно, нельзя угадать. Но, судя по тоскливым вздохам, ясно, что перед умственным его взором мелькает нечто необыкновенно заманчивое и дорогое. Быть может, там, в родных лесах, он был исправником, а может быть даже министром. В первом случае он предупреждал и пресекал. Во втором принимал в назначенные часы доклады о предупреждении и пресечении. Без сомнения, это были доклады не особенно мудрые, но ведь для чимпанзе, по части мудрости, не особенно много и требуется. И вот теперь он умирает, не понимая, зачем понадобилось оторвать его от дорогих сердцу интересов Родины и посадить за решеткой в Берлинском зоологическом саду. Умирает в горьком сознании, что ему не позволили даже подать прошение об отставке. Просто поймали, посадили в клетку и увезли. И вследствие этого там, на родине, за ним числится 30 тысяч неисполненных начальственных предписаний и 90 тысяч, по числу населяющих его округ чимпанзе, непроизведенных обысков. Не знаю, как подействует это скорбное зрелище на вас, читатель, но на меня оно произвело поистине удручающее впечатление. Во-вторых, мне кажется, что люди науки, осуждающие своих клиентов выдерживать курсы лечения, упускают из вида, что эти курсы влекут за собой обязательное цыганское житье среди беспорядка, в тесноте, вне возможности отыскать хоть минуту укромного и самостоятельного существования. Из привычной атмосферы, в которой вы так или иначе обдержались, вас насильственно переносят в атмосферу чуждую, насыщенную иными нравами, иными привычками, иным говором и даже иным разумом. Перед глазами у вас снует взад и вперед пестрая толпа. В ушах гудит разноязычный говор, и все это сопровождается таким однообразием форм. Вечный праздник со стороны наезжих и вечная лакейская беготня со стороны туземцев, что под конец утрачивается даже ясное сознание времен дня. Это однообразие маятного движения досаждает, волнует, вызывает ежеминутный ропот. Нет ничего изнурительнее, как не понимать и не быть понимаемым. Я говорю это не в смысле разности в языке. Для культурного человека это неудобство легко устранимое. Но трудно, почти невыносимо в молчании снедать боль сердца, ту щемящую боль, которая зародилась где-нибудь на берегах Иловли и по пятам пришла за вами к самой подошве Мальберга. Гора, командующая над Бад-Эмсом. Примечание Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Там, в долине Иловли, эта боль напоминала вам о живучести в вас человеческого естества. Здесь, в долине Лана, она ровно ни о чем не напоминает, ибо ее давно уже пережили. Может быть, за несколько поколений назад, да и на бабах развели. Мало того, эта боль становится признаком неблаговоспитанности с вашей стороны, потому что неприлично вздыхать и роптать среди людей, которым в качестве восстанавливающего средства прописано непременное душевное спокойствие. Не ясно ли, что те катаральные улучшения, которые достигаются глотанием и вдыханием подлежащих щелочей, должны в значительной мере ослабляться полным отсутствием условий, составляющих обычную принадлежность той жизни, с которой вы, по крайней мере, лично привыкли соединять представление об оседлости. В-третьих, наконец, культ самосохранения заключает в себе нечто, свидетельствующее не только о чрезмерном, но, быть может, и о незаслуженном животолюбии. Русская пословица гласит так: «Жить живи, однако и честь знай». И заметьте, что, как все народные пословицы, она имеет в виду не празднолюбца, а человека до истощения сил, тянувшего выпавшее на его долю жизненное тягло. Если даже ему, истомленному человеку тягло, надо честь знать, то что же сказать о празднолюбце, о бонапартисте, у которого ни назади, ни впереди нет ничего, кроме умственного и нравственного декольте? Клянусь, надо знать честь, господа. Подумайте, миллионы людей изнемогают, прикованные к земле и к труду, не справляясь ни о почках, ни о легких, и зная только одно, что они повинны работе. И вдруг из этого беспредельного кабального моря выделяется горсть празднолюбцев, которые самовластно декретируют, что для кого-то и для чего-то нужно, чтоб почки действовали у них в исправности. Ах, господа, господа! Все это я отлично понимал, и все эти возражения были у меня на языке прошлой весной, когда решался вопрос о доставлении мне возможности прожить аридовы веки. Но, странное дело, когда люди науки высказались в том смысле, что я месяца на три обязываюсь позабыть прошлое, настоящее и будущее, для того, чтобы всецело посвятить себя нагуливанию животов, то я не только ничего не возразил, но сделал вид, что много доволен. Я знал, что ради восстановления сил я должен буду растратить свои последние силы, и промолчал. Я очень хорошо провидел, что процесс самосохранения окончательно разорит мой и без того разоренный организм, и сказал: «Помилуйте, куда угодно, хоть в тартарары». Я человек дисциплины по преимуществу и твердо верую, что всякое распоряжение клонится к моему благу. Словом сказать, я сел в вагон и поехал. Но так как факт совершился и нелегкая принесла уже меня на берега вонючего лана, то я считаю себя вправе поделиться с читателями вынесенными мною впечатлениями. Пишу не для дамочек и не для бонапартистов, а для тех, кои, сидя на берегах лопани Ворона и Хопра, не ослабляючи вздыхают над вопросами об акклиматизации саранчи, колорадского жучка и гессенской мухи. Пусть дойдет до них мой голос и скажет им, что даже здесь, ввиду башни, в которой по преданию Карл Великий замуровал свою дочь, здесь все башни таковы, что в каждой кто-нибудь кого-нибудь замучил или убил, а у нас башен нет. Ни на минуту не покидало меня представление о саранче, опустошившей благословенные чембарские пажити. И пусть засвидетельствует этот голос, что покуда человек не развяжется с представлением о саранче и других расхитителях народного достояния, до тех пор никакие Крейнхен и Кессельбрунен аридовых веков ему не дадут. Но если бы и действительно глотание Крейнхен в соединении со слиным молоком способно было дать бессмертие, то и такая перспектива едва ли бы соблазнила меня. Во-первых, мне кажется, что бессмертие, посвященное непрерывному наблюдению, дабы в организме не переставаючи совершался обмен веществ, было бы отчасти дурацкое. А во-вторых, я настолько совестлив, что не могу воздержаться, чтобы не спросить себя, ежели все мы, культурные люди, сделаемся бессмертными, то при чем же останутся попы и гробовщики? В заключение настоящего введения еще одно слово. Выражение «бонапартисты», с которым читателю не раз придется встретиться в предлежащих эскизах, отнюдь не следует понимать буквально. Под «бонапартистом» я разумею вообще всякого, кто смешивает выражение «отечество» с выражением «ваше превосходительство» и даже отдает предпочтение последнему перед первым. Таких людей во всех странах множество. А у нас до того довольно, что хоть лопатами огребай.